студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Самое время подвести итоги дня уходящего. Сегодня праздник, День России, и начнем мы с праздничной новости. Владимир Путин на Поклонной горе принял участие в первой церемонии поднятия флага. Мероприятие приурочено к Дню России. Нам президент вручил золотые медали Героям труда России. Это цитата, так скажем, человека, который получил эту медаль.
Одного из...
Да, пока не раскрываем его фамилию, об этом мы поговорим позже. Обычно награждение проходило в Кремле, но в этом году от традиционного формата отказались. Награды своих героев нашли именно на Поклонной горе. Обычный банкет и вовсе был отменен.
Да, на Поклонной горе Владимир Путин заявил, что больше половины россиян поддерживают внесение поправок в Конституцию. И опрос в ЦИО, приведенный 5 июня, в общем, подтверждает эти данные. По этому опросу выходит, что 67% из опрошенных респондентов намерены принять участие в этом голосовании. В общем-то, надо признать, что цифра достаточно большая. И 61% из них собирается поддержать возможные изменения в основной закон. Ну, это, конечно, такие предварительные цифры, разумеется. Выборка там делалась по определенным категориям и, естественно, охватывала не все население. Но вот пока по опросам вот такие данные. Ты сам-то пойдешь?
Да. Я даже на госуслугах подал заявление о том, чтобы голосовать на том участке, на котором мне удобнее. Потому что, как мы понимаем, мы будем находиться здесь, на работе, и у нас останется буквально там несколько часов, либо в перерыве, либо после работы, чтобы успеть подать свой голос.
Ну, учитывая, что, ну, может быть, даже еще после. После эфира можно успеть.
До восьми работают участки.
То есть, в принципе, если где-то здесь рядышком подать, то можно успеть после эфира.
Да, правда, пока одобрение не пришло. Так что, если вот кто желает, заходите на госуслуги. Там сразу висит большой баннер на главной странице. Туда кликайте, дальше уже разберетесь, потому что действительно эта процедура занимает какое-то количество дней, и вообще, по-моему, то ли до 21, то ли до 22 июня можно подать заявку, изменить участок, который по умолчанию для вас стоит, по месту регистрации, вы можете изменить на любой удобный вам.
А узнать, где вы, на каком именно участке вы на данный момент числитесь в списках, можно как раз на сайте самого Центра избиркома. Там есть распределение, и все прописаны, кто куда должен явиться, дабы отдать свой голос. Ну, День России, всех с праздником, поздравления летят со всех концов и весь, и, что называется, со всего мира. Владимир Путин получает поздравительные телеграммы. Так, например, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отметил, что российский народ добился больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей России, преодолев возможные вызовы и испытания под энергичным руководством российского президента. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже не остался в стороне, тоже не забыл этот праздник. В своей телеграмме он высказал признательность за работу по укреплению союзничества двух стран. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, президент Социалистической Республики Вьетнама Нгуен Фу Чонг отметил успешное развитие Вьетнама-российского всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте отмечаемого в 2020 году 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Свои поздравления прислал и президент Абхазии. Он как раз отметил вклад России в независимость Абхазии и ее становление как государства.
Но в этом году, по сравнению с прошлыми, конечно, это празднество не носит таких масштабов, потому что я помню, едешь на эфир, ну, мы работаем в празднике, Дарья.
Да.
Регулярно едешь на эфир. Я тогда пользовался услугами каршеринга, который был разрешен. Кстати, сейчас уже тоже разрешен, да. Так вот, и у Кремля Вот там, где улица Знаменка, по-моему, светофор, ты на нем встаешь, и через 40 секунд не включается зеленый, потому что идет просто толпа с флагами, идет, я не знаю, ну, просто там сотни, а, возможно, и тысячи людей, и ты ждешь несколько минут, пока они все пройдут, и только потом, видимо, кто-то там дистанционно включает зеленый сигнал светофора.
Ну, кстати, сегодня народ тоже довольно бурно отмечает. У нас тут по Зубовскому бульвару целая колонна отмечающих с флагами, там, с транспарантами проехала автомобилей.
А, ну, на автомобилях-то разрешено, почему нет, при соблюдении, так скажем, всех норм и правил. Сейчас делаем паузу и после нее обратимся к другим новостям.
Радио «Спутник».
Золотую медаль Героя труда России получил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он в ходе награждения обратился к президенту с просьбой обратить внимание на резонансное дело, которое сейчас расследуется в Калининграде.
Да, Леонид Рошаль отметил, что такого дела не было в России с 1953 года, когда шло вот то самое озвученное дело врачей со своей стороны. Он выразил готовность выступить в суде в защиту коллег. Ну, чтобы понимать, о чем идет речь, немножечко напомню историю. В 2018 году, после гибели новорожденного, исполняющая обязанности главврача Калининградского роддома Елена Белая, как считает следствие, как считает обвинение, сочла недоношенного ребенка, который родился с весом меньше 700 граммов, нежизнеспособным, и поэтому приняла решение не давать ему дорогостоящие препараты, и тем самым, как утверждает следствие, фактически его убила. В результате против нее и неонатолога, которая помогала вот в этих попытках спасти ребенка, спасти этого мальчика, им предъявлено обвинение по статье об организации убийства малолетнего. И вот сейчас обе женщины находятся под домашним арестом, и как сложится их судьба, непонятно. И, собственно, за них-то и вступился Леонид Рошаль.
Да, но это не впервые, да? Мы видим то, что медики поддерживают своих. Вообще целая была акция, если так можно назвать, в социальных сетях в поддержку Елены Белой, в поддержку Элины Сушкевич. Это вот второй медик, который был арестован позднее, врач-реаниматолог. И вообще это дело развивается, ну так, если не сказать странно, то достаточно неожиданный поворот принимает, потому что по первоначальной версии следствия, исполняющая обязанности главврача Белая, она дала указание не вводить ребенку, вот этому недоношенному, дорогостоящее средство. Якобы препарата в роддоме то ли не было, то ли он был на исходе. И потом, лишь уже спустя какое-то время, 29 июня 2019 года, арестовали как раз-таки Лину Сушкевич, и тогда выяснилось то, что, вот как ты уже сказала, было введено некое вещество, магния-сульфат, смертельная доза, и Сушкевич это сделал как раз-таки якобы по указанию исполняющей обязанности главврача, и это, по мнению Следственного комитета, было сделано, чтобы не портить медицинскую статистику, потому что у главврача была приставка ИО, а она от этой приставки хотела избавиться, а вот эта, так скажем, смерть возможная, да, могла как-то помешать.
Обычно в таких случаях, наоборот, стараются спасти, а не добить, потому что статистика от того, что он умрет сам или он умрет от какого-то препарата, тут
дело в том, что версия следствия гласит, что в медицинской карте есть запись, что ребенок умер в утробе матери, хотя на самом деле смертельная доза препарата. Ну, до сих пор идут разбирательства, видишь, версии меняются, врачи вступаются за своих.
У нас есть комментарии?
У нас должен быть, да, комментарий от президента Лиги защитников пациентов. Александр Саверский дал его для «Радио Спутник».
У меня, например, есть информация о виновности действительно привлекаемых ответственности лиц по данному делу, при том, что есть доказательства, которых, например, видимо, Леонид Михайлович то ли не знали, то ли игнорируют по этому делу, например, показания свидетелей. Поэтому, как бы там, кроме медицинского аспекта, есть еще и чисто доказательный аспект. Вот, если бы у следствия не было доказательств, они, наверное, не держали бы год в изоляции двух врачей. Но в данной ситуации речь идет не об ошибке, я замечу. В данной ситуации речь идет об умышленных действиях. Это не ошибка, это критически важно. Ну, то есть это совсем другие статьи, инкриминирует 105-я статья, это фактически убийство.
Согласно статистике Следственного комитета России по врачебным ошибкам, количество уголовных дел по данному факту выросло. Так, например, в 2018 году было возбуждено 2200 уголовных дел, а это на 24% больше, чем в 2017. И, соответственно, в 2019 еще на 10% больше, чем в предыдущем году. То есть с каждым годом, и это с 2012 года, если отслеживать, то наблюдается рост.
Ну, вообще, конечно, вот в такие дела сложнее всего, наверное, доказать по той простой причине, что, во-первых, не всегда есть возможность доказать врачебную ошибку, а во-вторых, как ты уже вначале отметил, у врачей есть такая корпоративная этика, да, корпоративное чувство плеча, что ли. Они, в общем, по большому счету, ну, не любят, что ли, так негласно говорить, топить друг друга, то есть даже если там, если есть сомнения того, что была ошибка или нет, если у эксперта есть сомнения, он скорее все-таки выступит в пользу врача, нежели в пользу следствия. И это тоже, в общем, довольно сильно отягчает расследование подобных дел и доведение таких дел до суда как такового. А с другой стороны, есть сторона потерпевшая, да, родственники тех, кто умер или получил какие-то увечья, получил какую-то инвалидность из-за врачебной ошибки. И тут вот как бы, как любая медаль, она имеет две стороны. И на какую бы ни пала, все равно кто-то один тут проиграет. Какая-то сторона проиграет.
И даже вот за последние годы, если посмотреть на дела по врачебным ошибкам, можно найти абсолютно разные исходы. Например, семья из Воронежской области отсудила 900 тысяч за смерть отца из-за врачебной ошибки. Это новость вот буквально июня этого года. Хотя житель города Боброва скончался еще в 2014-м. Ему поставили неверный диагноз, и по материалам дела мужчина обратился к врачам за 2 дня до смерти, жаловался на удушье, одышку, сухой кашель. Симптомы приняли за бронхит, выписали лекарства, а позже у больного поднялось высокое давление, и он через 2 дня скончался из-за гипертонии. При этом жена умершего обращалась в полицию, обращалась в районный суд, там ей отказывали, она пошла дальше, и только через 2 года в областном суде в апелляции в 2018 году ей удалось доказать свою правоту. С больницы взыскали 300 тысяч рублей морального ущерба. Это по иску жены. А в июне 2020 года компенсации добились и сыновья пациента. 2 сына. И вот в сумме получается 900 тысяч.
Точно такие же суммы они заявляли.
Да.
Ну, вот разные бывают. Будем посмотрим, чем обернется это дело, как его назвал Леонид Рошаль, дело врачей калининградских. Будем следить за следствием.
Сейчас, после небольшой паузы, мы перейдем к другим новостям. Князь Владимир на защите рубежей. Стратегическая атомная подводная лодка с таким названием вошла в состав военно-морского флота России. Это новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А».
Церемонии поднятия флага руководил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Он же рассказал, что экипаж атомной субмарины прошел обучение по новейшим программам в учебном центре ВМФ. И экипаж уже успел себя проявить в ходе испытаний субмарины. 29 октября 2019 года с борта корабля был успешно выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Ну вот особенности этой подводной лодки нам прокомментировал председатель общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Нинашев.
Не только с точки зрения, что он новый, только что, как говорится, штапелей, а он новый, поскольку применены совершенно современные технические средства, в первую очередь для понижения шумности подводного крейсера. Второе, новые комплексы вооружения поставлены с лучшей системой наведения. Князь Владимир вооружен ракетами «Булава», но очень много более эффективных средств вооружения в этом корабле находится.
Ну, я еще добавлю, из особенностей этой подводной лодки, она способна развивать скорость до 60 км в час, если переводить на сухопутный, да, язык, и глубина погружения 500 метров. Конечно, стреляет она с глубины несколько меньше, выпускает ракеты, но вот эта глубина погружения в 500 метров ее делает практически невидимой для всех сонаров. И при этом, учитывая, что ее сделали менее шумной, чем предыдущие поколения подводных лодок, то она практически становится невидимкой для вражеских средств обнаружения.
Я добавлю то, что «Князь Владимир», атомная подводная лодка, является неотъемлемой частью ядерной триады России, куда входят такие же подводные ракетоносцы, как вот эта субмарина и стратегическая авиация, например, Ту-160, такие ракетоносители, назовем их так. И, конечно же, ракеты наземного базирования. И все это создает, в общем-то, составляет вот эту ядерную триаду, которая является сдерживающим фактором в первую очередь, как мы знаем, да? Ядерное оружие сейчас в современном мире. И надеемся, что так это и останется навсегда. Делаем паузу и отправляемся дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
На шаг ближе. Украине предоставлен статус партнера расширенных возможностей НАТО. Об этом с нескрываемой радостью сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Заявка на участие в этой программе была подана еще в январе.
Свой нейтральный статус, напомню, Украина утратила после Майдана. Тогда были внесены изменения в законодательство, позже и в Конституцию, и даже прописано устремление в сторону НАТО и Евросоюза. И, собственно, этот курс Киев называет своей основной целью более плотную интеграцию с странами Евросоюза и с НАТО, а по возможности вообще туда вступить. Как на это реагирует Москва, пока остается, ну, неизвестным, да, но в любом случае эта реакция не будет равнодушной, считает эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России политолог Дмитрий Ефремов.
Не исключено, что российской стороной движение Украины в сторону НАТО, ускорение этого движения, в частности, будет воспринято как недружественный шаг. Посмотрим, какая будет реакция Министерства иностранных дел, администрации президента. Но понятно, что довольно давно, уже больше 20 лет, официально Москва рассматривает расширение НАТО и за счет восточноевропейских стран, и тем более за счет постсоветских стран, как угрозу своей безопасности, что абсолютно логично, и я не думаю, что требует какого-то дополнительного расширенного обсуждения.
фактически, да, вступить в НАТО Украина не может по той простой причине, что как минимум один пункт обязательных условий у Украины не выполнен. У страны кандидата в члены НАТО, туда стремящегося, да, не должно быть нерешенных территориальных вопросов, территориальных проблем. А у Украины, как известно, на ее территории идет война. Не закрыт вопрос с Крымом. То есть все это, так же, как и Грузии, Украине будет мешать вступить в Североатлантический альянс. С другой стороны, и, кстати, вот этот пункт сейчас США пытаются путем реформирования НАТО обойти, да, и как-то постараться его исключить. И сейчас принимается решение в НАТО только единогласно, а США пытаются протолкнуть принятие решений большинством голосов. Но пока европейцы сильно тормозят это реформирование, пока США не удается их продавить в этом вопросе. Что же касается Украины и ее сотрудничества с НАТО, есть такие программы, по которым, не становясь фактическим юридическим участником Североатлантического альянса, страна может получить статус генерального партнера, по которой он будет фактически иметь возможность на эту защиту в случае чего. Кстати, по такой программе с НАТО сотрудничает Япония. То есть формально она не является, по документам, она не является членом НАТО, но у нее уровень партнерства такой, что в случае чего НАТО, Североатлантический альянс, обязуется защищать Японию. Ну и, соответственно, Япония тоже будет вынуждена принимать участие в операциях НАТО.
Да, что касается Украины, здесь еще существует проблема, вот о чем ты сказала, да, про единогласное решение. Пока устав НАТО его предполагает, та же Венгрия, у которой имеются, так скажем, претензии к украинской политике, мы знаем, как обходится с венграми в Закарпатье, ну, в общем...
Так же, как и с русскими.
Да, мы знаем об этой языковой реформе, она ударила и по венграм, да, их там живет не так много, но тем не менее, речь идет о десятках тысяч.
Живет.
Десятки тысяч, да. Даже, наверное, больше...
Там около 150 тысяч.
Порядка 150, да. А сейчас мы даже не представляем, сколько сейчас, на самом деле, населения Украины. Возможно, это уже, там, я не знаю, приближается
не
к проценту от населения. Да, это уже не совсем меньшинство. Так вот, а Венгрия — это член НАТО. И сейчас устав позволяет ей блокировать даже и программы помощи. То
есть, что Венгрия активно делает.
Что Венгрия активно и делает, да. Поэтому пока Украина не пересмотрит свою политику, сблизиться с НАТО ей никак не получится. Делаем паузу и двигаемся дальше. Чехия согласилась на переговоры о дальнейшей участи демонтированного в Праге памятника маршалу Коневу. Об этом сообщила пресс-служба чешского МИДа. В ведомстве добавили, что сейчас статуя маршала находится в хранилище, в будущем ее переместят в музей 20 века, где ее сможет увидеть общественность.
Да, история началась в начале апреля. Еще ректор РГГУ Александр Безбородов пояснил сговорчивость Чехии.
Я думаю, что и в Чехии на разных уровнях руководства, городского, может быть, более низких уровней, чем городского высшего, есть все-таки разные люди, по-разному относящиеся к России, безусловно. Конечно, большинство руководящего или правящего класса Чехии сегодня, наверное, это пронатовски настроены деятели, это натовцы. Но в то же время я думаю, что есть и люди, которые серьезно очень озабочены тем, как не испортить до конца отношения с Россией сегодня.
Ну, еще одна новость дня, что называется, связанная с Чехией. МИД российский заявил, что нашел замену российским дипломатам, которых выслали из Чехии. Об этом было объявлено 5 июня. Нет, 5 мая. 5 мая было объявлено о высылке российских дипломатов. Пока ответа не последовало, но МИД пообещал ответить адекватно, соразмерно тому, что сделали в Чехии. Как я уже говорила, в начале апреля градоначальник, даже не градоначальник, а...
Одного из муниципалитетов.
Да, руководитель одного из пражских муниципалитетов, игнорируя свое обещание провести референдум по этому поводу, потому что далеко не все жители Праги были готовы, согласны с демонтажом этого памятника, но он его все-таки демонтировал. Потом была громкая история с якобы попыткой отравления этого самого чиновника, представляли к нему охрану, он даже жаловался в Евросоюз, что вся Россия его там через соцсети угрожает ему, и все в этом духе. Ну вот история продолжается, Прага, видимо, все-таки решила переиграть несколько историю с памятником. МИД России, кстати, уже просила этот памятник отдать в Россию.
Спасибо. Благодарим Дарью Чередник. С вами были она и Никита Воронков. Спасибо.